Итак, мы заканчиваем сегодня первое послание святого апостола Петра, 5 глава, читаю последние 3 стиха. Первое послание Петра, 5 глава, 3 последних стиха. «Сие кратко написал я вам через Силуана верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь». Вот такой текст Священного Писания, это конец первого послания. Я назвал его «Повторение пройденного» – это важнейшая черта истинного христианства. Повторение пройденного материала. Вы знаете, что все люди имеют удивительную способность забывать. Это хорошо или это плохо? Забывать. Ну, смотря что. Я знаю, что есть люди, которые говорят, кому я должен, я всем прощаю. То есть я забываю. Я не знаю, это хорошо или плохо. Конечно, это и хорошо, это и плохо. Библейская забывчивость – это хорошее дело. Павел пишет, забывая заднее, простираясь вперед. Что это значит? Забывая обиды, забывая оскорбления, забывая унижение. Это хорошее дело. Я помню, когда-то еще покойный брат Куичев рассказывал, что здесь в нашей церкви было два брата, и они что-то не поделили между собой. И вот один уже лежал там при смерти, вот и второй пришел и извиняется перед ним. Ну как, человек же скоро отойдет в потусторонний мир, и нехорошо, что не примирившись. Хорошо, он говорит, я тебя прощаю, но если я выздоровею, мы вернемся назад к этому вопросу. Так что эта забывчивость, это незабывчивость – плохое состояние. И поэтому Писание много раз повторяет. Ну, например, Павел пишет Коринфянам, «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Оказывается, что мы даже Евангелие склонны забывать. Поэтому напоминаю. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам, 2 глава, здесь 11-12 стих, он говорит следующие слова. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды закона обетования». Оказывается, и мы и это способны забывать, кто мы были. И еще более того, когда вы читаете Ветхий Завет, вы находите много текстов, где Господь говорит, забыли Бога Спасителя своего. Так вот, концовка этого послания апостола Петра тоже является напоминанием того, о чем апостол Петр четко, ясно, стих за стихом, очень кратко и очень сжато говорил верующим, гонимой церкви в то время, рассеянным, гонимым, отверженным. Он их наставлял. Итак, братья и сестры, мое желание сегодня, моя молитва, будьте внимательны, очень внимательны. Это Слово Божие. И я не хочу сказать, что следующее воскресенье я устрою тест. Мы прошли полностью первое послание. Что вы поняли, что вы вразумели? Подумайте сами о себе, поразмыслите. Но Бог через Петра говорит сегодня нам. Те люди давно уже у Господа. Но это Писание для нас сегодня. Всем нам. Первое, что он говорит, очень важное, очень нужное, а необходимое. Верность сотрудничества. Верность сотрудника – это основное условие, содействующее совместному нашему служению. Это очень важно, это очень ценно. Он напоминает им, что вы как церковь, мы дальше будем говорить об этом, вы как церковь, вы представляете один организм. Вы звенья одной цепи. А вы знаете, что цепь настолько сильна, насколько сильно самое слабое звено в цепи. Так вот, смотрите, первое, что делает, он дает очень уважительную оценку своему сотруднику Силуану. Это известный служитель Нового Завета. Правда, когда вы будете читать о нем, впервые вы найдете имя его Деяния апостолов, 15 глава, 22 стих. Там он называется Сила. Вы помните, когда Павел и Варнава пришли в Иерусалим по поводу того, что нужно ли вначале стать иудеем, то есть принять обрезание, и только после этого можно получить спасение, или же Господь спасает всех людей, независимо от их религиозного убеждения, национального происхождения. И вы помните, они написали письмо, и они отправили два человека оттуда. Один из них – это был Сила, второй Иуда, которые пошли с этим письмом. Так вот, дорогие, посмотрите, он дает уважительную характеристику этому человеку. Дорогие мои, представьте себе то время, я думаю, что это даже невозможно представить то время. Методы сообщения, транспорта никакого. Это мы сегодня имеем самые благоприятные условия для того, чтобы общаться друг с другом. То, что вы читаете здесь, я просто на компьютере набрал, кликнул, и все, и оно там уже. А в то время Петр писал, возможно, он диктовал, потому что он, я кратко написал нам, через Силуана. И нужно было отправить это письмо, и нужно было идти, опасности на море, в путешествии, все, все, все. Никакого сообщения не было. И как важно иметь верного сотрудника, на которого можно положиться. Это сотрудник, действительно, это человек чести. Петр уверен в нем, что он донесет, он принесет. Более того, этот человек, он настолько верен своему служению, своей посвященности Господу, что Петр пишет, смотрите, этот человек, он придет, он уверит вас, он утешит вам, и он засвидетельствует очень важную и утешающую истину для вас. Что это за истина? Что те обстоятельства жизни, в которых вы находитесь, это есть не что иное, как Божья благодать. Притом это истинная благодать. Итак, уважительная оценка. Дорогие, как это приятно, и в действительности, как это содействует успеху в служении, успеху в труде, когда есть помощники, истинные, верные помощники. которые знают, что им нужно делать. Заметьте, Петр не говорит: слушай, Силуан, ты когда пойдешь, ты должен сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Он не говорит ему. Петр знает, что Силуан знает свое служение, мы будем дальше говорить. И он не будет там басни какие-то там рассказывать, стишки или другое дело, а он придет и вот этой церкви, которая находится в труднейших обстоятельствах жизни, окружена вот этой агрессивной средой, которая направлена всецело для того, чтобы истребить христианство. И он придет, он знает, что ему делать нужно. Ему не надо подсказывать, ей надо учить. Он знает. К сожалению, сегодня совершенно иная картина. Второе, что очень важно в верности сотрудничества – верный сотрудник – это сотрудник, который имеет глубокое познание Иисуса Христа, глубокое познание Его силы воскресения. Это очень важно, это основа основ. Братья, дорогие сестры, множество христиан в настоящее время катастрофически мало уделяют вниманию познанию Иисуса Христа, познанию Бога. Катастрофически мало. Один день в неделю, один час в неделю посидеть в церкви, послушать и выйти, и забыть это. Это абсолютно недостаточно. Сегодня множество христиан посадило себя на голодный паёк. Откуда будет верность Богу, верность в служении, верность церкви? Сегодня это проблема для многих людей, люди даже понятия не имеют, что это значит быть верным церкви. Для них это дикое понятие. Они свободны, как безводные облака. Вот кто сегодня представляет? А как мы можем познать Бога? Как мы можем познать Иисуса Христа? Это что, нужны дополнения, какие-то мистические откровения? Сие написано. Писание, вникай в себя и в учение. Писание, в Слово Божие. Вот единственное, полное и законченное откровение для познания Бога, для познания Иисуса Христа. И поэтому люди, которые посадили себя на голодный паёк, они не знают Бога. Представьте себе, вы подходите к банку, подходит к вам человек и говорит: слушай, займи мне $1000. Какова ваша реакция? Да я же тебя не знаю. Как я тебя могу занять? Да если бы даже и знал, то еще подумаю. Вот так точно в отношении сегодня служения. Когда человек приглашается, нужно для служения, и вы говорите, нужно, а он смотрит на вас. Потому что он Бога не знает. Он не познал его как Бога. Он верующий человек, да. И он не знает назвать атеистом. Он вам даже свое родословное назовет и скажет, что я уже в пятом поколении баптист. Ну и что? Но служение, верность Богу, верность церкви, для него это что-то понятие, которое нужно на Луне проповедовать, но не здесь. Так вот, Писание говорит, оно открывает нам Иисуса Христа во всей Его силе, во всей Его красоте. Он прекраснее всех сынов человеческих, ибо в Нем обитала полнота Божества телесно. Это Бог так сделал, чтобы в Нем и через Него мы познаем Бога и приближаемся к Богу. И никто не может знать Бога, как только кому не откроет Сын. И потому верность прежде всего проявляется в ежедневном и постоянном стремлении Павел говорит, но стремлюсь, чтобы познать Его, силу воскресения Его и участие в страдании Его. Филиппийцам 3:10. Следующее, в чем заключается верность, это условие, содействующее успеху. Верный служитель – это знает свою цель и знает свое назначение, знает цель и назначение своего служения, своего труда. И никогда этот человек ни в чем не будет посрамлен в служении Иисусу Христу, потому что он ясно, четко и определенно понимает и знает цель своего служения. Вы помните служение верующих людей? Это написано в Деянии святых апостолов, 19 глава. Прочитайте дома. Там у одного священника иудейского было 7 сыновей, и они хотели служить Христу. И вы помните, с каким позором им пришлось ретироваться? Помните, что сказал бес? Иисуса Христа я знаю, Павел мне известен, а вы кто? Вы же не знаете ни Павла, вы не знаете ни Христа. Вот оно, вы не знаете цель служения. Да, это имя упоминали заклинатели, имя Иисуса Христа, и эти тоже решили использовать это имя. Вот так многие сегодня христиане, о, нужно чем-то делать, а чем заняться? Ну, не знаю, чем заняться, ну, надо подумать, чем заняться. Ну, надо же что-то делать для Господа. Если что-то делать, то пусть лучше ничего не делать, чем что-то делать. Так вот, дорогие мои, эти люди не знали Господа. Посмотрите, множество людей, которые будут стоять перед Господом Иисусом Христом в день Его явления, это люди, которые проповедовали для Господа, исцеляли, изгоняли бесов, многие чудеса творили, они стоят перед Иисусом Христом. Это те верные служители, о которых Христос говорит, ребята, вы что-то напутали, я вас не знаю. Вот оно что. Потому что они не знали Христа, они не знали Бога, они не знали и цели служения. Так вот, Павел пишет, посмотрите, Филиппийцам 1:20, «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду». Почему? Потому что я знаю цель моего служения, я знаю цель моего труда, но стремлюсь, не достигну ли я его, как он меня достиг, но стремлюсь. К чему ты, Павел, стремишься? Когда он был остановлен Иисусом Христом, он говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Верность в служении. И Силуан был именно таким верным служителем. Помните, он оставил Иерусалим, оставил свою семью. Он пошел туда, где был Павел, где был Варнава. И когда он увидел эту нужду, Иуда возвратился назад в Иерусалим, а Силуан остался. Он увидел нужду, потребность в служении. Потом он много лет сотрудничал вместе с Павлом. Но сотрудничество, служение для Господа, оно не имеет границ. Он помогал Павлу, когда возникла нужда для Петра, он помогает Петру. Вот это служение, это верность служению. И поэтому, дорогие мои, вот она верность. Поэтому Павел пишет послание Римлянам, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву. Вы знаете дальнейшее. Это верность служении. Если мы этого не понимаем, что служение, верность служения заключается в жертвенности, и уже не я живу, Но Он живет в меня, и мое существование, моя жизнь есть не что иное, как всецелое полное посвящение Ему. Он должен пользоваться и распоряжаться и мною, и всем, что мне принадлежит. Так вот, что это значит? Предоставьте тела ваши в жертву. Это означает, что есть на земле только одно место, где мы можем видеть живого Иисуса Христа. Есть только одно место, где можно Его прославить и возвеличить. Знаете, где это место? Это место в вашей плоти. Это место в вашем теле. Другого места нету. Вот почему Писание говорит, отдайте это тело. Помните, Иисус Христос говорит, видевший меня, видел Отца. В теле Он был. Поэтому сегодня тот же Христос говорит, и тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они увидели, что в вашем теле, в вашей посвященности, в вашей жертвенности, чтобы они видели Его, Иисуса Христа. Вот где может прославиться наш Господь Иисус Христос в наших словах, в наших действиях, в наших поступках, то есть, когда мы в теле. Но это верность. Мы поем «Я не свой, Христом спасенный, весь Ему принадлежу». Прославляем, восхваляем. Следующая характерная черта, что в действительности является успешным служением, и это даже признает апостол Петр. Он говорит «верного служителя Силуана, брата вашего, никогда ни в чем не положить преткновения». О, дорогие мои, это очень серьезное. Верность в служении, верность служителя заключается также и в том, чтобы не положить преткновения для других людей. Знаете, как Христос заботится об этом? Он сказал, лучше такому человеку не родиться, который может стать преткновением для других людей, для других верующих. Когда он смотрит на жизнь этого человека, когда он смотрит на его речь, на его посвященность, на его преданность, на его отношение к делу Божьему, и он говорит, о, и это верующий человек. Это означает верность в служении, это означает быть человеком чести. Для него служение превыше всего, он жизнь свою отдаст, чтобы Бог прославился то ли в его жизни, то ли в его смерти. На этого человека можно положиться. Я уже говорю, представьте себе возможности того христианства, первых христиан, какие возможности были. Вот они не имели никаких посещений. Они услышали слово, они приняли это слово. И теперь за это слово они должны убегать, спрятаться по пещерам, по ущельям. И вот апостолы пишут послание для этих людей, что Павел пишет, что Иаков пишет, что Петр пишет, что Иуда. Да, у Петра было свое служение, но у Силуана было не менее важное служение, в чем ему нужно было доставить это письмо, не боясь и не страшась, отправиться в это ужасное путешествие, опаснейшее путешествие, это не было просто развлечение, как сегодня люди развлекаются, посещая другие церкви. А почему я не могу посетить? А представьте себе, если вы выехали какую-то другую церковь, у вас там где-то на улице стояли те, которые ожидают вас, чтобы забрать машину, чтобы ограбить или еще что-то сделать. Как бы вы в этом деле поступили бы? Но в то время как раз такое время было. И вот эту верность, на этого человека можно положиться. Этот человек чести. Чем могли обладать эти люди, гонимые? Как их можно было утешить? Верностью Силуана. Вот единственная возможность. Этот человек не предаст. Абсолютно нет. Слушайте, второе послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава. Смотрите, что здесь написано с 3 по 10 стих. «Мы никому ни в чем не полагаем преткновения». Милые, слушайте, о чем говорит Божий человек. Оказывается, что и в служении Богу можно стать величайшим преткновением для рядом сидящего, когда мы не размышляем, когда мы несерьезно относимся к тому, что повелевает нам Бог. И вот Павел заявляет Коринфянам, говорит, мы никому ни в чем не полагаем преткновения, чтобы не было порицаемое служение. Оказывается, что в деле служения имя Божие может порицаться даже. Но во всем, братья, слушайте, во всем являем себя чем? Как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах, в бдении, в постах, часто в благоразумии, великодушии, благости, в Духе Святом. В чести, 8 стих, и бесчестие, при порицаниях, похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны. Вот он, успех в служении. Мы верны тому, к чему Бог нас призывает. Сравните эти условия, в которых проповедовал Павел, в которых совершал служение Силуан, и в которых мы сегодня совершаем служение. Последнее, что это означает трудиться так, как трудился Христос. Вот она, верность служений. Трудиться так и жить так, как жил и трудился Христос. Но если Христос слишком высокая планка, давайте опустим. Трудиться и жить так, как апостолы, это подходит нам. О, это тоже высокая планка. Тогда давайте трудиться и жить так, как жили первые христиане. О, это тоже высокая планка. Тогда давайте трудиться и жить так, как наши отцы и деды наши жили. Это рядом здесь совсем. И сравните их служение, если у кого-то были ваши предшественники, в действительности людьми верующими, посвященными, вспомните их служение 50-60 лет назад. В чем оно выражалось? И те, которые общались с нашими предками, они в действительности, видя их посвященность, они могли прославить Бога. О, они говорят, это истинно верующие люди. Жить и трудиться так, как наши предшественники. Это был жертвенный труд в прямом смысле этого слова. Итак, что это за труд? «Но между вами, да не будет так, говорит Христос, 20 глава, 26 стих, кто хочет быть из вас большим, то к чему призывает Священное Писание? Но между вами, да не будет так, как в этом мире, князья господствуют. А кто хочет быть большим, тот быть слугою». Вот оно, жертвенное служение. Конечно, мы не можем нести грехи других людей. Это не в нашей компетенции, это делал только Господь. Но посмотрите, верность Силуана в чем? Он мог уверять, он мог утешать, он мог свидетельствовать. Это истинная благодать Божья. Служители Христовы – это даже не слуги, это даже не наемные рабочие, а это рабы. Служители Христовы – это не те, как в нас, вот некоторые члены церкви, не захотелось им быть членами. Они даже церкви слова не сказали, они только написали письмо: «С такого-то числа прошу не считать меня членом церкви». О, служитель Христов! А служители Христов – это рабы, которые не имеют никакого права на то, чтобы оставить, уйти или жить так, как ему хочется. Это служение ежечасно, это служение ежегодно. Так служил Христос, так служили апостолы, так служили наши предшественники. И так и сегодня многие христиане, в том числе и в нашей церкви, точно так же служат. Второе из прочитанного текста, я обращаю ваше внимание, благодать Господа нашего Иисуса Христа есть гарантия истинного утешения. Итак, смотрите, что он говорит: «Сие написал я вам кратко через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая, свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Петр, вот это благодать, когда нас гонят, когда за нами, как за куропатками, гоняются, чтобы нас убить, чтобы нас поймать и бросить на арену, на сиденье, на растерзание льва. Это истинная благодать. Это то, в чем мы должны стоять. Когда вы будете читать начало этого послания, я думаю, что вы еще не забыли, как мы начинали это послание, то вы помните, что Петр им напоминает следующее, что ваше спасение, которое вы имеете, это результат истинной Божьей благодати, никаких заслуг. Вот оно что. Со стороны мира кажется, посмотрите, что христианство потерпело сокрушительное поражение. Еще немного, еще чуть-чуть. И что? И слово «христианин», оно исчезнет из лексикона человеческого разговора. Еще немного, кто учился в советских школах, когда я учился, в мое время, когда я заканчивал среднюю школу, вот вся эта идеология партии, правительства нашего советского, и нам говорили: «Итак, еще немножко, потерпите, в 80-м году мы вам покажем последнего сектанта по телевизору». Это было официальное заявление лидера нашего государства. Мы это учили, нам это навязывали. 80-й год давным-давно прошел. Этот лидер давным-давно уже опустился в ад. А церковь была, есть и будет. Она непобедима. Почему? Потому что она стоит в благодати Господа Иисуса Христа. Вот она чем окружена. Спасение – это результат действия благодати. Подумайте, сестры дорогие и братья, вся мировая система безбожия с ее огромными ресурсами экономическими, политическими и всякими другими, возьмите, вся эта мировая система безбожия с ее ведущими профессорами, университетами, лучшие ведущие университеты мира всего – это что? Это ресурсы безбожия. Вся экономика самых передовых стран мира для чего? Для борьбы с христианством. Вы видели когда-нибудь, чтобы, скажем, в бюджете государства было направлено? Итак, государство, Конгресс, Сенат выделяют огромную сумму денег. Для чего? Для того, чтобы в школах изучали закон Божий. Вы такое читали когда-либо? Но когда эту бесовскую идею однополых браков или идею бесовской эволюции, огромные массы денег идут куда? Для того, чтобы одурманивать умы и мозги людей. Так вот, смотрите, вот эта вот огромная система безбожья с ее ресурсами, ведущими университетами, с правительствами, они работают против Бога. Они одурманивают человеческие умы. И несмотря на то, что уже 2000 лет проповедуется Евангелие, еще никогда на земле с начала проповеди Евангелия еще не было, так, чтобы вот с такой яростью отвергался Бог, как это сегодня. Еще не было вот такой массы людей, которая бы в действительности была настроена против христианства. Еще никогда мир не находился в таком бесстыдном положении, как он находится сегодня, когда в действительности самые, что ни аморальные процессы общества превозносятся как нечто великое и достояние какое-то, как что-то превосходящее. И вдруг эти разъяренные волки бессильны что-либо сделать кому? Вот этим немощным, слабым, безвольным, как Павел говорит, нас почитают за ничто. Мы как пыль под ногами, и они ничего не могут сделать. Почему? Петр говорит, дорогие мои, вы, пребывая, вы стоите в истинной благодати. Вот оно, что это наша защита, это наша победа, это наша жизнь. Почему? Это сила благодати Господа Иисуса Христа. Это сделал Господь. Господи, я посылаю вас, как овец среди волков. Эти волки окружили, они только зубами щелкают, но ничего сделать не могут. Со всеми этими ресурсами, которыми они владеют, они бессильны. Почему? Потому что вы стоите в благодати, в истинной благодати. Следующее, посмотрите, что благодать Иисуса Христа есть гарантия истинного утешения, страдания. Мы много об этом говорили. Эти люди очень страдали в то время. И Петр говорит, что страдание есть неотъемлемая часть этой же спасительной благодати. Вы должны знать это. Это не есть что-то такое неудобовразумительное, что вот попался там такой-то Нерон, и все, его там бьет, уничтожает и истребляет христиан. Нет. Страдание – это и есть в действительности неотъемлемая часть нашей веры. И мы с вами говорили, посмотрите, 2 глава, 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». 21 стих. «Вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вот оно, Петр как бы напоминает вот тот материал, который они проходили, то, что он им стих за стихом рассказывал, сейчас он старается им на память привести, чтобы они могли вспомнить. Это есть стиль нашей жизни. Что они означают, эти страдания? То есть наше спасение есть результат Божьего избрания. И в страданиях, которые нам приходится терпеть, мы уподобляемся Господу Иисусу Христу. В них наше благословение. Дорогие мои, почему? Потому что страдания, они смиряют нас. Они делают нас послушными. Они делают нас в действительности кроткими, как агнцы. Поэтому смирение, когда-то я говорил на эту тему, что для христианина нет лучшего состояния, как состояние смирения. Почему? Прочитайте книгу пророка Исаии, 57 глава, здесь 15 стих, говорится вот оно что. 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святый имя Его, Я живу на высоте небес и во святилище». Это Бог живет в неприступном свете. Посмотрите, какие характеристики: высокий, превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. То 15 стих 57 главы. Я живу на высоте небес. А дальше посмотрите. А также с кем еще? С сокрушенными и смиренными духом. Для того, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Вот оно что означает для нас страдание. Это пребывание в Божьей благодати, в результате чего эти страдания делают нас кроткими, смиренными. И это есть благодать. И вы стоите в этом, говорит. Это то, что окружает нас. Потрясающе. Вы знаете, я когда я это читал и размышлял об этом, мне хочется сказать «Аллилуйя! Аминь!» Почему? Потому что это нас преображает в образ Иисуса Христа. Следующая истина. Церковь есть результат тоже действия благодати Иисуса Христа. То есть создание церкви это не человеческое дело. Это не то, что сегодня пишут отчетики, пошли там в одной церкви, вырвали там пару человек, о, уже создали церковь. Нет, это люди создают так церковь. А Бог создает совершенно иначе. У Него другой метод создания церкви. Какой? Действием благодати. Ибо когда явилась благодать Божия, посмотрите, что пишет 11 стих, 2 глава Титу. Ибо когда явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили. Вот оно что! Это Божья благодать, в которой мы стоим, и она нас объединяет, и она делает нас одним телом, одним обществом. Общество народа Божьего. Кто? Благодать, не люди. Итак, они пребывают в истинной благодати. Каким образом церковь непобедима? Тогда, когда она пребывает в истинной благодати. Вот оно, истинное утешение для этих людей. Да, в действительности, мир злорадствует еще немного, и христиан не будет на земле. А Петр пишет им, пусть они не радуются. Почему? Это бесполезно. Это напрасные потуги. Вы пребываете в истинной благодати. Это утешение. Я представляю, когда они получили через Силуана это письмо, когда он начал им рассказывать, утешать, как дух их возвысился, как он воспрянул дух. Оказывается, что это есть утешение. Пребывать в благодати – это значит пребывать верою в Господа Иисуса Христа. Это наша непоколебимая твердыня, имя Господа, крепкая башня. Помните, Соломон пишет: «Мой Бог, скала, сокрыт в нем я покров во время бури». Помните этот гимн? Вот она, это благодать. Нам кажется, что мы в окружении вот этих разъяренных волков, и мы говорим: о, мы живем в такое время, когда окружающая среда – это как эти волки разъяренные. Но пророк говорит: открой глаза. Помните, вышел слуга и говорит: о, господин мой, все, конец нам. Город окруженный, нету выхода. А пророк молится и говорит: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И он говорит: тех, которые с нами, больше или меньше? Больше тех, которые против нас. Вот оно, дорогие мои, тех, которые нас защищают, охраняют, их несравненно больше, нежели этих разъяренных волков. У того, который создал церковь и защищает нас, у того ресурсы несравнимы с этими человеческими ресурсами. Пусть даже самые великие банки, пусть даже самые, что ни есть, передовые страны, пусть даже самые, что ни есть, экономическое состояние, но Бог наш сильнее, Его благодать непобедима. И церковь, она окружена этой благодатью. Поэтому не унывайте, церковь непобедимая, не считайте свое положение несправедливым. На каком пути находятся огромные массы воинствующих безбожников? Я вам прочитаю. Пророк посмотрел на этих воинствующих безбожников и думает, что делать. 72-й псалом. И он говорит: не напрасно ли я, он говорит здесь, страдал, не напрасно ли я очищал сердце мое, не напрасно ли я омывал в невинности мои руки всякий день. А потом, когда он вошел во святилище, когда он вошел в присутствие Божье, посмотрите, что он говорит, 18 стих: «Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли без ужаса». Вот это ужаснейшее пробуждение ожидает эти массы воинствующих безбожников. Это им кажется сегодня, что они победители, что они уже топчут ногами церковь. А Господь говорит, пробуждение для них будет самым ужасным. Пробудятся в аду. Почему? Бог их поставил на скользком пути, когда гололедица, ничто не может остановить транспорта, который движется. Он скользит куда? Пока он не ударится. Вот так точно и эти массы людей. Где они остановятся, когда они не ударятся? Одно самого, что не есть, растопленного ада. Слава, смотрите, слава и в сраме, и конец их погибель. А вы, возлюбленные, вы стоите в истинной благодати. Последнее из этого, что я хотел сказать о благодати, истинной благодати – вы можете сказать: о, так оказывается, есть и неистинная благодать. Если Петр говорит, вы стоите в истинной благодати. Так вот, что это за истинная благодать? Я только хочу показать, в чем заключается истинная благодать. Смотрите: «Приветствует вас избранная, подобно вам церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой, приветствуйте друг друга лобзанием любви, мир вам всем во Христе Иисусе». Что это означает? Пребывать в истинной благодати. Так вот, в чем оно выражается? Пребывание в истинной благодати выражается в наших взаимоотношениях. Поэтому смотрите, в какой благодати мы пребываем, в истинной или в ложной. Так вот, взаимоотношения внутри церкви и между церквами. Какая церковь в Вавилоне приветствует гонимых христиан? Вы знаете, я на этот счет просмотрел довольно много литературы, и которые я имею, и которые и на интернете. И все почему-то все время, они все время ищут, о, а что это за церковь, что это за город в Вавилоне? Одни говорят, о, это Вавилон, другие говорят, о, это город в Египте, третьи говорят, о, это город в Ассирии. А один, знаете, к моему такому ужасу, вдруг я читаю на этой неделе, один богослов пришел, говорит, о, это жена апостола Петра. Откуда он это взял? Он как-то там крутил этот греческий перевод и тому подобное. Представляете, жена у Петра, как вавилонское общество. Но самое главное, заметьте, что дело не в том, где этот город находится. Находится он в Египте, или в Ассирии, или в других местах. Дело не в этом. А в чем дело? Он показывает нам, что где бы ни было бы церковь Иисуса Христа, эта церковь имеет в действительности что? Одинаковая тождественность в чем? В избрании. Это не человеческая организация, будь то в Вавилоне, будь то в России, будь то в Аргентине или в Америке. Если это истинная церковь, то ее образование, библейское образование, какое? В результате избрания. Спасение получается в результате каком? Он в результате благодати, ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков в любом месте. Вот что хочет сказать апостол Петр в этом послании, а не том, где находится, кто это было. Будь то в Вавилоне или в другом месте. Что, каковы взаимоотношения? Посмотрите, взаимоотношения людей, пребывающих в истинной благодати, им не безразлично состояние братьев и сестер. Посмотрите, в Иерусалимской церкви, когда вы будете читать, посмотрите, 4 глава Деяния святых апостолов, вот она, церковь Иерусалимская, первая, это тот для нас образец стояния в благодати Божией. Смотрите, 4 глава. У множества, у верующих было одно сердце и одна душа. Вот оно что. Какие взаимоотношения тех, кто в истинной Божьей благодати. Одно сердце, одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но у них все было общее. 34 стих. Не было между ними никого нуждающегося. И Писание говорит, а если болеет один член, болеет все тело. Вот это пребывание в истинной благодати. Более того, пребывает, если церковь пребывает в истинной благодати, для нее не безразлично состояние другой церкви. И если там бедствуют, то, помните, сегодня брат нам говорил и читал этот текст Священного Писания, послание к римлянам, что Павел отправляется, и он отправляется в Иерусалим. И для какой цели? Он говорит, я иду, чтобы послужить святым. Как ты будешь служить, Павел? А он говорит, что я несу, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. То есть проблема нищета в Иерусалиме, и македонские церкви с радостью откликаются, собирают средства для чего? Помочь нужно, вот оно, вас приветствует эта церковь, то есть она подает вам руку помощи, то ли это молитвенное состояние, то ли это материальная поддержка, вот это единственное, это одно тело, мы все едины во Христе Иисусе, вот что значит пребывать в благодати Божией. Приветствуйте, как тут сказано, друг друга лобзанием любим. Сегодня это превратилось в традицию, в обряд. который ничего не говорит, но в то время лобзание, приветственное лобзание, это значит подать то, что мы с тобой одно. Мы с тобой дети одного отца. То есть в то время это было совсем иная значимость, чем мы имеем сегодня, в настоящее время. Вот и что говорит Писание. Это образец церкви, пребывающей в благодати. Вы знаете, я очень рад и доволен то, что мы уже 30 лет где-то поддерживаем служение в Уругвае. Люди начинали практически с ничего, а теперь там церкви, а теперь там свои филиалы. И подумайте, те, кто поддерживает это служение, подумайте о том, может быть, вы не думали, но когда вы придете в вечность, вы увидите, что в результате этой поддержки где-то за тысячи-тысячи миль люди обращались к Богу, и ваша участь там есть. То есть приветствует вас церковь в Голливуде чем? Помощь. Она подает руку помощи. Кому? Тем, которые там нуждаются. Они нуждаются в нашей помощи. Подумайте, когда мы в прошлом году послали эти средства в Белоруссии, когда этот молодой человек оставил большую церковь и пошел туда, где-то, где никого нету, где только десяток пожилых уже людей, и они строили молитвенный дом. И ваша участь там, кирпичики ваши там заложены. И вы можете сказать, приветствует вас церковь какая в Голливуде. Вот что это означает приветствие на то время. И оно и сегодня продолжается. Итак, заканчивая это первое послание, я желаю, чтобы вы все-таки дома просмотрели еще раз, подумали, поразмыслили. К чему призывает нас апостол Петр? Услышанные слова Господни должны растворяться верой в нашем сознании. Это очень серьезно. Иначе никакой пользы нету от посещения собрания. Иначе вы только слушатели забывчивы. Если вы прослушали сегодня, вы вышли, вы можете сказать, о, я слушал, а что ты слушал? Да я уже забыл. Если это слово не растворяется верою в вашем сознании, вы провели впустую время. Поэтому для этой цели и дается Слово Божие напоминает, размышляйте, размышляйте, думайте, вникайте, исследуйте. О, вы забыли, у нас есть целые, все время записывается, ставьте эти кассеты, сиди. Для чего это делается? Для того, чтобы то, что говорит Слово Божие, чтобы оно прошло через ваше сердце, чтобы оно там осело, чтобы все человеческое могло выйти наружу, как когда-то Рябошапка говорит, мы жвачные животные, мы это все употребляем, а потом пережевываем. То, что не нужно, мы выплевываем, а то, что божественное, человеческое, оно должно осесть там. О, вы забываете? Я тоже забываю. Но нам Библия дает чудеснейший выход. Второзаконие, 6 глава. Как выйти из положения, чтобы не забывать? 6 глава Второзакония, 6 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу и ложась спать». Хорошо, а если память слабая, ты забываешь, тогда, он говорит, навяжи их знак на руку твою, напиши повязку и возьми сюда, то есть они должны быть написаны, напиши их на косяках дверей твоих в доме твоем, напиши их, он говорит, на воротах твоих. Знаете, я вспоминаю свое детство, я вырос на отдаленном хуторе, Мой дедушка, когда в 14 году уверовал, он написал большой стих, и этот стих был еще даже, когда я был маленький, мой дед умер, когда мне было 4 года, еще не исполнилось. Вы знаете, что там было написано? Большой такой, это там написано, первое было написано: «Бог есть любовь». Второе было написано: «А я и дом мой будем служить Господу». Этот стих всегда висел у нас. Как только заходишь к нам в дом, кто бы ни зашел, первое, что он видел, это у нас на стене висела большая эта надпись: «Бог есть любовь, а я и дом мой будем служить Господу». Сегодня люди стесняются. Всякие картины, все другое, вы можете вешать, все что угодно. Но то, что вечное, люди боятся повесить. Почему? Откуда же оно будет в сознании, дорогие мои, когда Писание: напиши их на воротах, напиши эти слова на косяках дверей твоих. Почему? Потому что память твоя способна к забывчивости. И твои дети, твои сыновья, они должны знать, что они живут в семье. Это семья, отец и мать, они себя посвятили Господу. О, это им не нравится, я понимаю. Им не хочется, им не нравится. Но они должны знать, что ты еще прежде твоего рождения, ты был посвященный Господу. Почему? Потому что мы, когда сочитывались, мы дали Богу обещание: «А я и дом мой, я и мое потомство, мы будем служить Богу». О, ты не хочешь служить Господу? Ты не меня оскорбляешь, ты будешь иметь дело с Богом, не со мною. Если бы дело касалось только в оскорблении папы и мамы, тогда другой вопрос. Но это оскорбление, что ты плюешь в лицо кому? Богу. Потому что ты есть жертва, я посвятил тебя для кого? Для Бога. Я и дом мой будем служить Богу. И эта надпись должна висеть, они должны видеть это. Все другое исчезнет. Вот к чему Писание: напиши. Как часто вы размышляете над тем, что вы слышите? Да поможет нам в этом Господь. Наблюдайте, как вы слушаете. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Благословенный во веки прославленный Отец Господа нашего Иисуса Христа, благодарим Тебя и славим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, и помоги нам все ситуации нашей жизни, в которые Ты ведешь нас, чтобы мы видели, что Ты нас погружаешь в благодать Твою, которая содействует и поспешествует нашему духовному росту, нашему духовному обновлению. Благослови всех находящихся здесь, благослови больных нашей церкви, и особенности прошу Тебя, чтобы Ты явил милость Твою нашему брату Андрею. Господи, и хотя врачи дали такой неутешительный результат, но мы знаем, что у Тебя есть неописуемые ресурсы, которыми Ты владеешь, которые подвластны Тебе одному. И Писание Твое говорит и повествует нам об этом. И поэтому наше желание и молитва, чтобы также и в этой болезни мы могли увидеть Твою славу и Твое величие, Твое могущество. Благослови, Господи, жену, деток, мы просим. Благослови также и маму, и всех и его братьев, сестру, и всех родственников, чтобы они могли и в этом вопросе всецело положиться на Тебя, ибо Ты любящих Тебя окружаешь милостью и благодатью Твоею. За брата Иосифа просим также, чтобы Ты его окружил Твоей благодатью. Всех больных в нашей церкви Ты знаешь, и сестер, и братьев. Посети Твоей благодатью в это утро. А нам, Господи, запечатли глубоко в сердца эти слова, чтобы могли их всегда помнить и жить в соответствии Твоим повелением. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.